Всем привет, это подкаст «Экранизировано». Здесь мы обсуждаем книги, которые были фильмами, и фильмы, которые когда-то стали книгами.
Почти. Почти вообще.
Выяснилось, что это не так просто, да? Не каждая обезьяна справится. Вот только я могу.
Каждая ли обезьяна умеет читать? Вот так еще осталось нам выяснить.
Только с гранатой.
Так, ладно, все, шутки в сторону, потому что у нас сегодня бенефис Дениса. Ну, план был мой такой. Мне сегодня не так много будет говорить.
Кстати, в связи с этим родилось новое слово, новая рифма. Денис бенефис.
Ну, кстати, неплохо. Наконец-то без мата.
Денис от...
Отцы Денис.
А почему не Денис за***ц, я не понимаю в таком случае.
Денис, заткнись.
Так, ясно. Все.
Проснись. Короче, любой возвратный, да, глагол, получается, может подойти к тебе, Денис. И Дениса просим на бис. Так вот, Денис и
Денис
Андрей.
На бис, да.
Давайте сегодня порассуждаем на тему фильмов и книг, над которыми мы плакали.
У меня иногда возникает ощущение, что все уже сосание пальцев уже совсем до самых ноготочков мы прям доходим в наших разгонах.
Есть подозрение, что эта тема у нас была.
В следующий раз обсуждаем, кем бы вы хотели стать из супергероев.
И будете ли вы от этого плакать, суки?
У меня есть книга, над которой я плакал сильно. Ну, вообще, это очень же странно плакать над книгой, потому что ты же обычно достаточно долго ладно, по-разному бывает, но все равно достаточно долго погружаешься в тот образ, который тебе пишет писатель на странице книги. Потому что, ну, пока ты дочитаешь, пока ты осознаешь, особенно если это не в одно предложение написано, типа «он умер» или «он был грустный» или что-то такое. В кино это как бы резче происходит. Раз — и все, наверное. Не знаю, зачем я это говорю, я это потом вырежу или нет. В общем, я читал Маккарти «Дорога». Я очень хорошо помню, что я стоял в подъезде, курил, дочитывал книгу и прямо рыдал. Ну и типа я такой, ну, буду, получается, здесь продолжать стоять курить, что, конечно, мы никак не поддерживаем курение в подъезде, но что поделать. Это было совершенно точно вот одно из самых ярких впечатлений от плакания над книгой. Я, наверное, плакал над большим количеством книг, но вот так вот «Дорога» самая яркая. А по фильмам я тут же покупаюсь, когда обижают детей. Кстати, я тут заметил, Артур.
О, добро пожаловать.
Да, и даже если детей не то чтобы систематически прямо кошмарят, а вот, например, сегодня мы будем обсуждать один фильм, и там был момент, когда мальчик, ну, как-то он немножко потерянный был. Я не расплакался, но если бы они чуть-чуть подавили в эту тему, я, скорее всего, слезку бы пустил. То есть дети, их естественная реакция на жестокость взрослого мира и на то, что взрослый мир детей не понимает и всякое такое, меня разматывает сильно. Ну и, конечно, стандартно, абсолютно, если надо почему-то проплакаться, это, например, можно посмотреть «Марли и я»,
«Хатико»,
«Белый Бим, Черное Ухо». «Хатико» я не смотрел и не делаю это абсолютно осознанно. Идите нахрен. Нет. Вот. Ну, кстати, «Белый Бим, Черное Ухо» я тоже пересматривать не собираюсь.
Экранизация, кстати.
Здорово, 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 здорово. Я так понимаю, что кто-то из вас выберет, да?
А сегодня мой выбор как раз.
Супер. Что еще хотел сказать? Но я горжусь, кто это? Джим Белуши, когда он в К9 общался со своим псом, забыл, как его зовут, и он ему говорил: «Я к тебе не привяжусь. Я не люблю собак». Я даже когда смотрел какой-то там фильм про собаку, в котором Том Хэнкс играл, я даже тогда не плакал, понял? Ну, то есть вот он настоящий мужик. Но он, конечно, потом плакал. Не знаю, что из этого вам будет понятно, что вы, какие выводы вы сделали обо мне, кроме того, что у меня косноязычие и, возможно, дислексия. Но пока что мой бенефис окончен.
Я прям плачу от того, что у тебя дислексия.
А у меня такой вопрос. Ты практически в каждом выпуске, а у нас практически в каждом выпуске есть дети либо животные, как мы знаем, все равно говоришь, угадайте тот момент, над которым я плакал. Это вот как вот вообще происходит? Это у тебя такая скупая слеза мужская скатилась? Или ты такой на паузу поставил и в подушку лицом?
Нет, в подушку лицом никогда не было, но я тут вспомнил сериал, над которым я плакал. «Мэйд». По-русски это переводится как «уборщица». «История матери-одиночки» или что-то такое.
Скуэлли твой любимый.
Мы обожаю ее. Вот, я там плакал дважды. И, конечно же, я с удовольствием плакал над Тедом Лассо, над любыми моментами. Но это и Андрюх, по-моему, плакал. Тут ничего не поделать. Над тем, какой он хороший, над тем, как грустно все и как потом трогательно. В общем, да.
Ну, ты, кстати, как сценарист, скажи, ты закладываешь эмоциональную реакцию зрителя, когда пишешь сценарий? Ты ждешь, что вот в этом месте должно какая-то эмоциональная струнка задеться, и человек должен либо рассмеяться, либо растрогаться, либо расплакаться, либо там еще что-то.
Ну, сказать, что я умею на это сейчас делать ставку и типа все круто, вот мы так задумали, нет. Но глобально направление, конечно, ты понимаешь. Тебе кажется, что что-то может быть смешно, что-то может быть достаточно, ну, как бы сильно. Точно, что заплачут или нет такого пока. Может быть, это с опытом придет.
Потому что это же реакция, ну, речь идет, на мой взгляд, не о там плаксивых моментах именно, а о эмоциональной реакции на какое-то происходящее событие, которое настолько сильное, что вызывает ту или иную реакцию, ну, часто слезы, да? Это может быть хорошая история, плохая история. Это может быть какой-то момент, который, может быть, в него и не клали этого всего.
Да.
Но он вот по совокупности всяких действий, он вызывает у тебя сильную ответную реакцию вот в тот момент, когда ты его смотришь. Ты потом ты не вспомнишь так вот, сидишь... На каком же моменте я плакал? У тебя уже не возникнет такого эмоционального ощущения, воспоминания, что а вот хочется поплакать, да я вспомню какой-нибудь этот самый момент и проплачусь в удовольствие. Ну, то есть это слезы, которые не всегда выражают слезы от, не знаю, обиды, эмоций в жизни. То есть это какая-то просто настолько сильная реакция, что она вот так выражается. И она так подгадана, такой случился момент, что вот получается вот такая история. И, конечно, таких фильмов дофига. И там, ну, во всех фильмах, которые сейчас делают, мне кажется, обязательно туда кладут такой момент. Ты в какой-то момент обязательно так, опа, глазик мокрый. Ну ок, хорошо, все получилось. Даже в «Мстителей», я так понимаю, запихивают трогательные моменты.
Ну, там вообще все в порядке с этим, конечно.
Вот, так что это, в общем, не какая-то, я думаю, Денисочкина особенность, моя особенность. Это и технический ход, и, ну, восприятие, восприимчивость человека. То есть если он эмоционально открыт к тому, что ему пихают авторы, ну, он это эмоционально воспринимает.
100%. Я вот из книг, над которыми прям вот порыдал, я могу вспомнить только «Маленькую жизнь» Хани Янагихары, но и все как раз критики говорят, что эта книга специально написана для того, чтобы все обрыдались и забыли, как себя зовут, что специально героя ждет такое количество ужасных всяких событий, что ты, ну, должен быть просто кирпичом, если ты не прольешь слезу. От этого многие эту книгу и не любят, потому что она как бы специально выдавливают из тебя слезы. Вот. А что касается фильмов, то в детском возрасте у меня было два фильма, над которыми я, мне кажется, рыдал, просто увидев как бы буквально один кадр. Первый был такой мультик про динозавров, и назывался он «Земля до начала времен». Если вы помните такой мультфильм, как маленькие бедные динозавры-дети остаются без своих родителей, и вот их ждет долгий путь для воссоединения с родителями. Сколько слез было пролито за всю жизнь, потом столько не плакал. А второй — это еще такой тоже фильм. Кстати, он как-то с «Челюстями» перекликается. Он назывался «Смерть среди айсбергов». Я не знаю, есть ли люди, которые видели этот фильм, кроме меня, но он про кита-касатку, который мстит за убийство своей супруги, как китихи-касатки. Вот такой был фильм.
Китихи-касатихи.
А в конце этот кит, когда размотал всю к чертям команду, которая убила его невесту, а невеста была еще беременна, надо заметить, он сам заплывает глубоко под лед, из которого он не может выплыть, ну и тем самым как бы кончает жизнь самоубийством. О, боже мой, сколько там нарыдалось мне в детстве. А во взрослом возрасте это, конечно, «Танцуешь в темноте», о ней тысячу раз говорил, и «Кода», который я знаю, что, Дэн, ты не любишь, но я находился в таком чудовищном как бы настроении, когда я ее смотрел. Это был ковид, я ехал в поезде, меня хотели высадить из поезда на границе между двух стран. Ну, то есть, как бы я готов был рыдать, мне кажется, над клипом Леди Гаги в ту секунду. Но я смотрел «Коду», поэтому как оно совпало. Вот. И, наверное, это все.
Причем я представил картину. Артура пытаются высадить из поезда, а он сидит, смотрит «Коду», не отрываясь, и рыдает.
И делает вид, что не слышит.
Ну его в жопу, пусть едет.
Типа того. Вот, но на самом деле очень-очень мало, конечно, мне приходится слезы лить над фильмами.
А ты сухарь, это мы знаем.
Да, мы знаем, понятно.
Чёрствый, безэмоциональный сухарь.
Я больше всего ценю, когда я не готов плакать и все-таки плачу. Вот это очень крутая обилка у произведения. Это прям молодцы. Я такой плачу и думаю, как хорошо, ух, еще бы продать бы.
Стекла мне еще.
Так, ну что, давайте выясним, плакал ли кто-нибудь сегодня при прочтении или при просмотре того, что мы для вас подготовили.
От бессилия.
Возможно, писатель, когда увидел экранизацию.
Всем привет! Это подкаст «Экранизировано». Здесь мы обсуждаем книги, которые стали фильмами, и фильмы, которые когда-то были книгами. Каждую неделю один из нас выбирает фильм, который мы будем смотреть, и книгу-первоисточник, которую нужно прочитать. Кино должны посмотреть все, а книгу должен прочесть выбравший. Но могут и остальные. Очень важно. Обсуждаем мы все и со всеми спойлерами. Меня зовут Денис, я не вижу ваших рук.
Меня зовут Андрей...
Держи бодрей.
Меня зовут Андрей, я сегодня не готов. Я сегодня двоечник. От слез я потерял зрение, да.
Привет, меня зовут Артур, и со школы у меня плохое зрение.
Мы сегодня с вами обсуждаем книгу и фильм с одинаковыми названиями «Слепота». Книгу написал Жозе Сарамаго. В 1995 году она была опубликована, а экранизировал ее, конечно же, прекрасный Фернандо Мейрелиш в 2008 году. Только я хотел сказать, что прекрасный португальский режиссер, а потом выяснилось, что это Бразилия. Ну, в общем, не закапывай себя, Денис. Все это предложил нам посмотреть и почитать Артур, поэтому, Артур, надеюсь, ты хорошо видел буквы, которые были перед тобой в книге.
Надо сразу сказать, что в этой книге нет имен у героев, поэтому то, как мы обычно пересказываем, вот тот чувак, который, вот в этот раз это как бы закон книги, а не потому, что мы все забыли.
Идеально.
У нас есть один из героев, первый герой, так его пока будем называть, который внезапно на светофоре теряет зрение. Все, конечно, вокруг сигналят, ему говорят, пошел нафиг отсюда, убери тачку, мешаешь нам проехать.
Ты что, слепой, что ли?
Ты что, слепой, да? Что, слеп, что ли? Не видишь, зеленый уже горит. И один добрый прохожий говорит, чувак, давай я сейчас сяду за твою тачку и довезу тебя до дома, и все будет классно. Наш герой отдает ему ключи, садится на пассажирское место, его довозят до дома, помогают зайти в квартиру, и даже более того, предлагают остаться с ним в квартире, чтобы помочь. Но он говорит, не-не, пойдите нафиг, сейчас моя жена скоро придет, и все будет ок. И вот этот прекрасный помощник сваливает. Приходит жена, пытается понять, куда его везти, дозванивается до какого-то офтальмолога, окулиста, чтобы их приняли. Идет искать машину, и машину не обнаруживает. И оказалось, что вот тот добрый прохожий на самом деле своровал тачку. Они ловят такси, едут к окулисту, у этого окулиста в приемной сидит еще несколько наших будущих героев. Там сидит, например, взрослый мужчина, у которого нет одного глаза, а на втором глазу катаракта. Есть девушка в темных очках, мальчик с косоглазием, женщина, которая работает как бы на ресепшн условно. И они, значит, попадают наконец-то ко врачу, но врач не может ничего определить, потому что все анализы показывают, что со зрением должно быть все в порядке, с глазами должно быть все в порядке, но вот почему-то он ничего не видит. И что очень важно, что он описывает свою потерю зрения так, что он находится не в темноте, а он, наоборот, видит все исключительно белый какой-то яркий свет, ну вот полностью все белое вокруг него. И врач говорит, что вот вам надо сходить, сдать какие-то такие анализы, будем пытаться вычислить, что же с вами случилось. Врач идет домой, дома у него прекрасная жена, он рассказывает ей об этом случае, сам начинает созваниваться с своими коллегами, и также копаться в каких-то научных книгах, чтобы понять, что же могло с ним произойти. И сам теряет зрение, но решает не говорить об этом никому и аккуратненько такой прокрался в кроватку и лег поспать. Утром просыпается, зрение так и не вернулось, видит только белый свет вокруг. Говорит об этом жене, она ему говорит, что ж ты мне не сказал сразу. Ну, короче, все такие стандартные семейные ситуации. А потом, соответственно, таких случаев, когда люди неожиданно теряют зрение, становится все больше и больше, и уже все доходит до Минздрава, до правительства этого государства. Мы, кстати, не знаем, что это за страна. И было решено сделать некий такой лагерь, в котором собрать всех, кто потерял зрение, берут для этого старую какую-то психушку, которая недействительна и закрыта на ремонт, и туда свозят всех вот этих героев, которых я уже перечислял, которые потеряли зрение, и еще других людей. Вместе с доктором отправляется его жена, она обманывает и говорит, что она тоже потеряла зрение, но на самом деле она продолжает видеть. Всех, значит, привозят в эту больницу, есть определенные правила, в одном крыле этой больницы живут те, кто потерял зрение, а в другом крыле живут те, кто с ними контактировал, а еще они видят, но, скорее всего, тоже скоро потеряют зрение. Им нельзя выходить за пределы, в этом помещении нет никакого обслуживающего персонала, три раза в день им должны привозить еду, выставляясь в коридоре, и, соответственно, эту еду по очереди сначала должны забрать слепцы, а потом те, кто с ними контактировал. Вся территория оцеплена военными, нельзя выходить там дальше определенного какого-то расстояния во двор. Нельзя подходить к воротам, все это охраняется, и какие-то миллион всяких правил. Они сами должны себя полностью обслуживать, все, что касается гигиены, уборки. Если случается какой-то конфликт, то никто вмешиваться в него не собирается, они должны сами с ним разобраться. Если случится какая-то смерть, то, соответственно, слепцы сами должны будут его захоронить в определенном месте во дворе. Ну и, короче, еще есть какие-то правила, которые несколько раз в день передает им радио. Когда вот приезжает первая партия слепцов, вот те самые главные герои, случается такой небольшой конфликт. В этой первой партии оказывается девушка, которая вот была на приеме окулиста, девушка в черных очках, в солнечных очках. На самом деле она проститутка, и она потеряла зрение во время того, как была с клиентом в отеле. И также вместе с ними оказывается тот чувак, который украл машину у самого первого героя. И вот когда они все там в какой-то момент идут в туалет, такой шеренгой строятся, этот вор пытался облапать девушку в черных очках, и она его ударила каблуком и нанесла такую достаточно серьезную рану. Эта рана гноится, скоро будет, очевидно, какая-то гангрена, но военный отказывается помогать, поэтому говорит, сами разбирайтесь. И этот чувак практически умирает, и в один из дней он все же ночью как-то выходит во двор, пытается дойти до ворот, чтобы попросить помощь, и один из сержантов его застрелил, скорее от испуга, от того, что он увидел, что не сразу заметил человека, а потом, когда заметил, как-то судорожно нажал на курок и убил этого героя. Параллельно мы видим, что все вот эти жители как-то медленно, но уверенно опускаются на дно. Так как никто никого не видит, то достаточно быстро все забывают о каких-то правилах, приличиях. Ну, они, в принципе, не могут там, да, что-то делать. А во-вторых, как-то уже и не стараются. Многие перестают одеваться, перестают мыться. Так как они находятся в помещении, в котором мало чего предусмотрено для их пребывания, то очень быстро засоряются все туалеты. Воды там изначально как бы не было. Поэтому все это помещение превращается в какой-то скотный двор. Здесь вступает Алексей Герман. Поэтому представляем, трудно быть богом. Немножко все в говне. Все грязные ползают во всем этом. Дальше у всех просыпаются какие-то сексуальные, низменные тоже желания. Все начинают трахаться друг с другом, и не только там какие-то пары, но и появляются какие-то новые пары. А дальше происходит такое серьезное какое-то изменение. В одной из палате, в которой находятся только мужики, объявляется такой главарь, который решает захватить власть, и он начинает с того, что они воруют полностью всю еду, которую доставляют на всех жителей этой больницы. И он, соответственно, объявляет всем, что если вы хотите есть, то вы должны принести все драгоценности, все деньги, которые есть в ваших палатах, и мы, соответственно, дадим вам какое-то количество еды. После того, как это требование было выполнено, им это оказалось мало, и они сказали, а теперь все женщины каждой палаты должны к нам приходить в определенном порядке, обслуживать наши мужские желания, и за это вы будете получать еду. Конечно, там это вызывает какое-то количество конфликтов. Например, врач-окулист говорит, что нет, моя жена не будет ни с кем спать, но понятно, что вариантов никаких нет, поэтому его...
Это не врач говорит, а первый потерпевший. Врач говорит, что ок, она сама решит.
Да, первый слепец, да, он говорит так про свою жену, вот. Ну, там есть много всяких, как сказать, интересных каких-то бесед в рамках этой ситуации, я думаю, что мы их потом обсудим. И наша зрячая жена понимает, что как бы так дальше продолжаться не может, поэтому после того, как позвали женщину из другой палаты к вот этим как раз главарю и его банде, до этого она нашла ножницы и взяла их у девушки в темных очках. Она идет в ту комнату, в которой происходит вот эта вся вакханалия, и убивает вот этого главаря, начинается какое-то столпотворение, все понимают, что что-то только что произошло, но никто ничего не видит, пока она, собирая всех этих женщин, чтобы вывести из этих палат, там происходит какое-то еще количество убийств, кого-то затоптали, в кого-то выстрелили. Дальше они пытаются придумать какой-то план и решают, что их палата должна пойти и отобрать все же всю еду. Но в этот момент одна из женщин, которая как раз до этого была, по сути, изнасилована вот этой бандой, у нее есть зажигалка, она прокрадывается в эту комнату и решает поджечь их, потому что они забаррикадировали вход кроватями, на этих кроватях есть там какое-то постельное белье, вот она поджигает это постельное белье, и начинается пожар во всей больнице, умирает огромное количество людей, но наши слепцы все выбираются во двор, и тут обнаруживают, что уже нет никаких военных, и что, по сути, ворота открыты, они могут идти в город. И у нас образовывается такая компания, у нас, соответственно, есть врач и его зрячая жена, девушка в черных очках, которая помогает косоглазому мальчику, первый слепец со своей женой и вот тот взрослый мужик, одноглазый, с повязкой на глазу. И вот они такой компанией оказываются в городе, сначала находят себе еду, потом решают проверить квартиры, в которых и дома, в которых они раньше жили, и по итогам они оказываются все вместе в квартире доктора и жены, где решают какое-то время, соответственно, оставаться, нам показывают, как они добывают еду, как они ищут воду и как радуются дождю. И буквально предпоследний эпизод, как жена доктора в очередной раз, когда пошла за едой, зашла, забрела в какую-то церковь и обнаружила, что все статуи стоят с завязанными глазами. И более того, даже белая краска замазаны глаза на иконах, на каких-то картинах. В этой церкви она всем об этом рассказывает, все очень удивляются и думают, как такое могло произойти. Может быть, это какой-то священник, который знал, что скоро потеряет зрение, сделал это. А может быть, это вообще какая-то мистическая ситуация. И буквально сразу после этого один из наших слепцов понимает, что наконец-то он прозрел, и ему вернуло зрение, он очень сильно этому радуется, все очень сильно этому радуются, и вся наша компания по очереди возвращает себе зрение, и на этом все заканчивается.
Мне было очень интересно послушать про книгу, потому что я ее не читал. Спасибо, я послушал про книгу.
Как фильм посмотрел, да?
Вообще, чуть было у нас не случилась ситуация, что Артур остался бы один на один с прочитанной книгой. Я ее начал читать, мне не понравилось все, что там написано. Ну, просто, как написано...
Слепцов не любишь?
Как может, переведено, Слепцова не люблю, да. Но я ее сегодня взял и прочитал.
Волево, волево, Андрей Юрьевич.
Благо, она ничем не отличается...
Благо, Андрей Юрьевич, благо.
Ничем не отличается от фильма, кроме там нескольких сцен, вот, которые совершенно справедливо в фильме опустили. Понятно, что там повествование ведется без обозначения героев раз, без обозначения разделения диалогов, прямой речи и всего. Просто такой поток текста, ты там сам... вычисляй, где они разговаривают, где не разговаривают. И какой-то стиль повествования, он какой-то, на мой взгляд, конечно, кривоватый. Какой-то очень... Я даже не могу определить, что там не так. Он то ли очень простой, то ли очень казенный, то ли очень... Какая-то скучная книжка-то. Какая-то до невозможности. И вся ситуация... Ну, это относится, собственно, и к книге, и к фильму. Она вся недокрученная, недопиленная, недоработанная, на мой взгляд.
Ну, ты давай по стопам Антона Долина не ходи, да? Что можно Антону, то не можно, сам знаешь, кому. Мы сейчас про книгу. Хватит фильм поминать.
Так я про книгу. Ситуация в книге абсолютно не докрученная, недопиленная,
ну, другое дело,
и так
другое
далее.
Другое дело, видишь.
А и в фильме тоже. А,
сука. Значит...
Ну, ситуация следующая. Началась эпидемия, нет никаких докторов. Ни одного доктора не занимается этой проблемой. У нас вот был ковид, тоже жутко заразный. Там, в общем, докторов как прямо как песчинок в море было, и они все пытались изучить. Я хотел сказать, как у дурака Фантиков, но потом подумал, что я все время говорю, как у дурака Фантиков, поэтому сказал про песчинки, не надо на меня так смотреть.
Я думал, ты хотел сказать, как грязи, и подумал, что врачи обидятся, и выбрал песчинки в море. Я такой, да, море же знаменито своими песчинками. Так.
Что сегодня опять началось-то такое?
Я не знаю, я не знаю.
Почему никто не изучает эпидемию? Вы мне объясните, пожалуйста. В «Я легенда» даже оставшийся один в живых изо всех сил изучал, как все там померли и превратились в зомби.
Я готов объяснить.
Объясни.
Они не видят проблемы.
Как бы мне было смешно, но это так.
Красиво, красиво, да. похабненько, но красивенько. Ну, в общем, какая-то такая ситуация. Общество, которое собралось в этой психиатрической лечебнице, запущенной, заброшенной, которое начинает как-то ориентироваться, почему такие однобокие, по сути, отношения, почему они все там соглашаются жить в грязи, почему нельзя организоваться и что-то делать, как организовалась бы часть людей в любом случае. Но мы кучу читали книг, похожих по схеме. Какое-то заболевание, какая-то катастрофа, разные группы появляются и так далее. Но люди организуются как-то. Особенно, когда есть одна зрячая, пусть тайная, но она есть. Ну, в общем, мне не понравилась история. Мне кажется, она рассказана крайне куца, вот, и из нее можно было бы сделать прям охренительную историю, а ее охренительную не сделали.
Это уже прям, мне кажется, становится смешно. Ну, типа, если я буду исходиться на говно, то, значит, Андрею понравилось. Или наоборот. И ситуация, конечно, ровно опять такая же. В каком я дичайшем восторге, как бы, от книги. Андрей, да, уже упомянул, что это книга, которая практически не делится на какие-то абзацы. Здесь нет еще, кроме того, что нет диалогов, нет, например, ни одного знака вопроса. То есть там как бы вопросы, они есть, но именно знак препинания такого как бы нет. И это все очень странно. Но она как-то поразительно захватывает тебя и погружает, и ты в этом потоке как бы находишься. Ну, у меня как-то очень совпало. И мне как раз-таки наоборот показалось, что, видимо, это какой-то такой классный перевод, что ты прям в него реально как ко дну идешь. Да, действительно, к нему надо привыкнуть и войти в этот ритм. И там есть еще такая, например, особенность, что этот автор использует огромное количество пословиц и поговорок. И там их просто как бы миллион. Ты немножко как будто с бабкой на заваленке как бы, да, отвечаешь. Там 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. И вот каких-то миллион таких пословиц, их там много, и иногда это напрягает. Еще к тому же, как бы не все такие пословицы, видимо, имеют какой-то наш нам известный аналог.
Любишь медок, люби и холодок.
Да, типа того, вот. И не все они имеют на как бы какой-то известный аналог, и некоторые читаются достаточно странно. Вот. И меня, конечно, книга просто поразила, держала в напряжении, и самое главное, чудовищно напугала. Я не могу вспомнить там книги, там, не знаю, Стивена Кинга или какого-то хоррора, который бы меня вот так реально напугал. Ну, страшно оказаться без зрения. Я просто никогда даже об этом не думал. И здесь мне прям было страшно и за героев, и более того, за себя. А второй раз книга тебя пугает, когда ты, конечно, понимаешь, что, ну, блин, Нобелевский лауреат, ну, не пишет он апокалипсис. Он как бы пишет, да, какую-то иносказательную вещь. И когда там уже ближе к концу, там еще и какие-то цитаты и про политиков есть, и про то, как люди как бы ничего не видят, и как всегда теряют. Ты второй раз как бы напрягаешься и пугаешься. Ну, по крайней мере, так было со мной. Единственная претензия, которая как бы у меня есть, я вот там не совсем согласен про врачей, но она как бы рядом, да, вот тут с твоей, Андрей, претензией, что я вот мало могу поверить, что когда их там еще там 10 человек, для них организовали вот это вот место, что там нет никакого вообще обслуживающего персонала. То есть я скорее могу поверить, что он там был в каких-то, я не знаю, скафандрах через стекло, как-то за ними смотрел, наблюдал. Потом, например, они могли бы сбежать, потому что поняли бы, да, что это не остановить или что они сами начинают слепнуть. Но вот этого вот какого момент мне не хватило. То есть как бы сразу на них как будто, ну, так махнули рукой и даже не попытались в этом разобраться. Вот какой-то вот такой бы главы мне там не доставало, и ее как бы очень хотелось бы, чтобы она там была. А в остальном, ну, я не знаю, ну, на мой взгляд, это просто дичайшая интересная книга. Понятно, что там это и «Повелитель мух», и какие-то другие известные ситуации, о которых мы читали. Мне прям было стрёмно. Как они все жили в говне. Я как представил себе вот этот вот запах и все, что там происходило, я прям ужаснулся. Как они все начали немножко вести себя как кролики, это же вообще полный пипец. И ты тоже как бы верно говоришь, что странно, что нет тех, кто как бы сам как-то самоорганизовался. Но с другой стороны, надо понимать, что тут прошло всего буквально 2 недели. Вот эта вся ситуация, она проходит в 2 недели. Наверное, вначале все же все как-то идут по пути каких-то инстинктов. А потом уже начинают думать, как им все же выстроить. И когда вот они выбираются все же из этой ситуации, вот они там пытаются, я не знаю, расставлять емкости, чтобы собирать дождь. Или мы видим, как она заходит, например, в самом начале они выбираются в город, находят какое-то место, в котором уже находится другая семья. И мы как раз-таки понимаем, ага, кто-то попытался там залезть в какую-то квартиру и там переждать этот момент. Кто-то полностью опустился и только и делает, что занимается как бы вандализмом. Им еще повезло. С ними находится вот эта зрячая женщина. Что, блин, происходит со всеми остальными? Кто остался вообще без каких-то как бы сопровождающих.
Ну вот, мне кажется, тема-то не раскрыта. Нам не говорят, нам ни одного переживания, ни одной истории, чего у них внутри происходит. У них внутри, по ощущениям, вот про слепоту там не говорится вообще ничего вот от лица персонажей.
Так в этом и смысл?
А в чем тогда смысл-то? То есть если нам трагедию пытаются показать и слом всех социальных структур, слом, как быстро человек обыдляется и начинает там, не знаю, совокуплять движущееся, жрать говно, и прямо падает его уровень цивилизованности моментально. Во-первых, это херня, и мы это много раз проходили и обсуждали. Во-вторых, ну, если ты показываешь слом всех социальных институтов, ну, покажи слом человеку. Идет слом социального через индивидуальное сначала. Человек должен сломаться. А нам про людей ничего практически не говорят.
На мой взгляд, это как бы как раз-таки прием. Мы конкретно не знаем, что это за страна. Ну, там, я еще потом расскажу об этом. Мы конкретно не знаем название этого города. Мы не знаем, а происходит ли это во всем мире, во всей стране, или как бы только у них. Поэтому и мы не знаем здесь чувств. Здесь есть некий автор, который даже с нами говорит, и он обращается к нам часто на «ты». Там еще, кстати, такой есть интересный прием, тоже для меня новый, когда в книге написано так, например. И этот человек мог бы ответить, я не знаю, «пойди купи молоко». Или он подумал про себя, ну нет, молоко мне не надо. А на самом деле он ответил то-то и то-то и то-то. Ну то есть там очень часто как бы какая-то есть такая немножко божественная функция, то есть нам на все это сверху смотрят, но чувств действительно нет. И мне кажется, как раз-таки, может быть, слома государственного строя нам раскрыли недостаточно, но слом конкретных людей, по-моему, там как бы более чем можно было бы даже...
Вообще нету.
Ну как вообще нету?
Огромное количество примеров и крутейших произведений, где как раз через внутренние переживания, изменения жизни, изменения всего тебе показывают. А здесь нет никаких внутренних переживаний. Они деревянные все.
Их нет, потому что, на мой взгляд, это как бы прием. Денис, ты что-то добавишь в наш спор? Или я кое-что еще расскажу?
Сейчас как бы это сформулировать, чтобы не наступить на грабли Андрюхи. Ну, в общем, судя по тому, что я услышал, мне кажется, что фокус делался не на слепоте, да, и даже не на... Ну, это типа нас быстро погружают в ситуацию, в которой люди дичают. Вот просто, вот способ доставки людей такой в это состояние. Это мое предположение. Я книгу-то, как я уже говорил, не читал. Может быть, там это как-то по-другому подано. Но это какой-то такой писательский социальный эксперимент получился. У меня вот вопрос, зачем все это вернулось? Я не понимаю. Зачем зрение начало возвращаться? Вот нет ответа на вопрос. Что нам этим хотели сказать? Может быть, вы знаете.
У меня скорее вопрос, почему, а не зачем? И вот ответ на почему нет. А зачем? Ну, я могу порассуждать, что как раз-таки нам как бы все же показали, что как быстро человек может упасть на дно. И мне кажется, что тут еще самое главное в других каких-то вот таких вот апокалипсисах. Я не читал ни одного, в котором теряли зрение. Мне кажется, тут очень важно вот это еще как бы прочувствовать ту штуку, что если типа не видно, значит, это как бы безнаказанно. И вот здесь, поэтому как будто бы поэтому падение происходит так быстро. Ну и понятно, что это все спрессовано, такая как некая химическая реакция. Это не реальное, да, событие, мы понимаем. Нам скорее как бы хотят это в каком-то таком притчевом формате все это быстро рассказать. И я, чтобы найти какие-то ответы, я решил прочитать продолжение этой книги. Называется оно «Прозрение». Теперь как новый пересказ. Еще на 10 минут. «Прозрение». Если я думал, что меня первая книга напугала, «Hold my beer», что называется, вот во второй. В ней этих героев, она как бы является прямым продолжением, нету до, буквально, мне кажется, до 80%. А первая большая часть этой книги, она рассказывает, знаете, про что? Что вот 4 года назад, да, произошло это событие, о нем никто не говорит, его никто не вспоминает. Но в этом городе происходят, в этой стране происходят выборы. Представляете, какое совпадение? Вот выбрал книжку, происходят выборы.
Это с чем выборы? Ой, с чем совпадение-то, не знаю. Ты сейчас о чем?
С какими-то моими внутренними ощущениями и с нами. Вот,
с внутренним выбором, наверное. Да, каким-то. Ага.
Да, с внутренним выбором. И 83% людей пришло на голосование, ну, 83% из тех, кто пришел на голосование, оставили бюллетени незаполненными. Типа они просто их получили, расписались в их получении и положили их незаполненными. И появилось такое понятие, как белобюллетники, это типа те, кто, вот, соответственно, их оставил. Там кто-то победил, там правительство сходит с ума, говорит, ах, вы такие, вы же, гордость нашей нации, а вы взяли и оставили наш город и наши выборы вот такими вот. Да, у вас было такое конституционное право, но вы поступили не классно. Нельзя, чтобы 83% вот так воспользовался этим конституционным правом. Поэтому мы объявляем чрезвычайное положение. Потом они объявили осадное положение, а потом говорят, а вообще нам стыдно с вами? Столица страны не может быть такая. Там еще, кстати, там вот как раз-таки содержится отсылка, что это Португалия. Но автор говорит, что, ой, вы не думайте, я Португалию просто как пример привел. Конечно же, в Португалии такое никогда не могло случиться. И правительство вместе с президентом решило изменить столицу и уехало в другой город. А этот город они решили как бы полностью ввести вот это осадное положение. А потом, например, происходит теракт в этом городе, который сделало правительство, чтобы взволновать умы, и те передумали. Короче, и вот на 80% появляются наши вот те предыдущие герои. Там мысль такая. Раз 4 года назад была вот эта всего одна женщина, которая не ослепла, то и в этот раз она стоит во главе всего вот этого заговора, из-за которого 83% населения не проголосовало. Поэтому как бы будет она крайне виновата. Я не буду сейчас дальше рассказывать, хотя почти все рассказал. Ответов на моих вопросы нету.
Но тебе понравилась вторая книга?
Вторая часть мне понравилась меньше, ну вот, по тем причинам, по каким-то совпадениям, из-за этого скорее.
А как ты ничего не читал про ослепнувших, если классический день Трифидов у нас есть?
Я не читал его.
Который прямо вот катастрофа от вспышки, все население ослепло, за исключением там небольшой группы людей. И это гораздо сильнее книга с точки зрения вот погружения всего. Если эту книгу, которую мы сейчас читали и обсуждаем, воспринимать как некую аллегорию, как некую метафору, как некую...
Притчу.
Притчу, да, что это вообще слепота-то не слепота, насколько слаб человек, как быстро он может упасть до скотского состояния и так далее. Но это, знаешь, это очень слабая книга. Слабейшая. Мне в ней не хватило ничего. Ни истории. Она вот технически, то, что ты рассказываешь, вот так вот подано, это нету прямых этих самых, прямой речи, знаков вопросов, обращения. Да, технически и технологически сделано замечательно. Это очень круто все вот это вот вертеть и с этим заниматься. Но оно должно быть для чего-то, у меня этого для чего-то не случилось вообще.
Ну, я еще хотел сказать напоследок от себя, по крайней мере, что если еще хочется почитать про слепоту, то это Bird Box, который превратили в паскудный сериал, но, по-моему, в сериал. Или это...
Фильм с Сандрой Баллок.
А, ну да. Андрюх, можешь выбрать на следующий раз? Там тоже про слепоту, и книжка там, по-моему, абсолютно крутая. Прям очень крутая. Это никак не связано с тем, что вы сейчас обсуждали. Просто если кому еще про слепоту охота почитать.
Можно я последнее скажу, и мы перейдем уже дальше. И еще, только прочитав книгу, я понял, как сильно вообще наша жизнь, наш язык связан со зрением. Какое количество фраз ты просто не можешь сказать, не используя там вот «видишь», «посмотри», или как эти слепцы тянутся и смотрят в часы на автомате, или как им другие что-то как бы не специально говорят. Ну вот, что-то не видишь, что ли, еще, или там «давайте проголосуем, поднимите руки». Короче, это ужасная ситуация, но все равно как будто бы это одно из самых наших главных чувств, без которого нам вообще никак не справиться.
Из откровений, которые, кстати, я после твоего пересказа понял, точнее, которые мне пришли после твоего пересказа, это что слепцы звучит довольно обидно.
Достаточно обидно для меня, как для человека, который в очках, звучит магазин «Слепая курица». А вот слепцы, как бы, ну, бог с ним.
Ну, бог с ним.
To be honest with you, I've never experienced anything like this before. I just wanted to get your take on a bizarre case I saw today.
What's the matter?
I can't see. Somehow that patient infected me.
That's impossible. Nobody goes blind like that.
Morning, Minister. Some strange calls this morning.
I need security at 18 Redwood.
I'm going to have to ask you to come with us.
May I have those files, please?
My fellow citizens, like so many of you, I have gone blind.
We're in a state of crisis.
They're going to be here any minute.
The decision to quarantine all those infected was not taken without careful consideration.
Step down, ma'am. You're not blind.
This vehicle is for the infected.
No, you'll have to take me.
Fine, have it your way.
В 2009 году Фернандо Мейрелиш снял экранизацию этой книги, и мы сейчас с удовольствием, конечно, это все обсудим, а расскажет нам об этом фильме
Андрей.
Повезло тебе, фрейрок.
Не, ну тут, конечно, задача действительно для двухлетки. То есть экранизация прямо зачастую идет по книге, прямо вот только во второй части, ну, ближе к финалу, там чуть больше в книге рассуждений как раз вот про то, что говорил Артур, про все эти мысли правительства и прочее, и про то, как они в конце, они не сразу, переночевав на воле, идут в дом доктора и его жены, а там бродят по разным своим домам, пытаются, это в книге, а в фильме нет, они прям вот... довольно быстренько добираются до нормального жилья и до зрения. То есть какие-то вещи спрессованы. А так, в принципе, я вообще отличий не увидел и не о чем рассказывать. Рассказывать можно о том, что там играет Халк. У нас теперь во всех фильмах, которые мы смотрим, играет Раффало или Руффало, как его правильно?
По-английски Раффало, я думаю. Хотя, кстати, не факт. Да и хер с ним, господи, играет и играет. Чё, блин, мы еще будем запоминать фамилию у него?
И любимая ваша, как ее там?
Джулианна Мур.
Джулианна Мур, да. Это Артурова же любимая, да?
Да.
Джулианну Мур вот. Очень любит Артур.
Сегодня у нас вообще все рифмуется.
Ты сегодня вообще у нас пит. А вот эту вот девочку в очках в темных, кто играет, тоже какая-то известная? Тетенька.
Алиса Брага.
Алиса Брага. Она где-то я ее видел.
Ну, она... Я Легенда, например, она играла.
А, ну вот, видишь, как все близко.
Там из известных еще есть Гаэль Гарсия Берналь.
Вот, как... И Дэнни Гловер, вообще-то. Дэнни «Смертельное оружие» Гловер.
Так вот, Берналь, он играет здесь вот этого главаря палаты, который требует то драгоценности, то женщин. И, к удивлению, я еще обнаружил Сандру О. Обожаю ее за роль «Выбивая Евы». Но тут она играет минуту примерно, даже меньше. Она играет министра здравоохранения в двух сценах по 10 секунд.
Кстати, да, я тоже ослепла.
Сначала говорит «Готовьтесь», а потом «Я ослепла», все. К фильму ровно все те же самые вопросики и претензии, как к книге. Я даже пока больше говорить ничего не буду, сами говорите.
Слушайте, я готовил когда-то презентацию по поводу одного там проекта. В этой презентации референсом мы взяли фильм «Слепота», а у нас проект был про постапокалипсис. Я такой, ну, интригует, все ослепли, это же так интересно посмотреть, что будет. И, блин, как это неинтересно смотреть, что было. Просто капец. И там вроде Джулианна Мур, и там вроде Марк Руффало вместе с Марком Раффало своим близнецом играют.
Это когда он в роли Халка и сам по себе.
Да. И это так вяло, просто капец. Тебе насрать на всех и каждого в отдельности. Ты не сопереживаешь никому. Кажется, что это фильм, в котором мог бы состояться бенефис у Гаррисона Форда, потому что там вообще ни хрена делать не надо. Просто ходи.
Абсолютно. Вот. Причем он любого мог играть, хоть мальчика.
Хоть мальчика косоглазого, который здесь не косоглазый.
Не по книге.
Ну, это прям, ну, прям вяло-вяло. Это еще из-за того, что они, типа, я насколько помню, да, автор книги хотел, чтобы в фильме очень сохранилась непривязка к месту. Это такая непривязка к месту, что тоже и на место тебе насрать. Что за город, что за страна.
Хоть бы выборы провели.
Вот именно. Все эмоции примерно на нуле. Вот этот вот дядька, который слепой от рождения, который с палочкой, и он почему-то тоже как супергерой выступает. Он не... Ну, типа, почему он застрелился? Типа, этот Берналь тоже... Берналь, да? Он какой-то тоже... Ты такой... Ты на все это смотришь, думаешь, да почему вы все такие какие-то средние? Вот, типа, все абсолютно. Вот вообще, ну, и вот и монтаж, и все, и это еще это обосранный прием снимать все в говняном белом практически все время свечении, каком-то пересвете. Я понимаю, конечно, это нам показывают, вот эту слепоту, ну как же это уныло. Ну, это прям один из самых скучных фильмов про постапокалипсис, который мне вообще доводилось видеть. Удивительно. Я его тогда смотрел, но думаю, ну ладно, я сейчас посмотрю, наверное, что-нибудь мне новое откроется. Ни хрена мне нового не открылось. Вот прям совсем. Все плохие, все вяло.
Я думаю, что тут главная причина, что этот фильм не про постапокалипсис. И, наверное, как бы здесь какая-то ошибка, может быть, рекламы или ошибка наших ожиданий. Все же это какая-то реально притча. Тут нам не показывают, как, что с миром происходит. Нам показывают, как быстро человек упадет на дно. Мне фильм тоже не понравился. Он, типа, супер скучный. И мне то же самое хотел сказать про вот этот эффект белого. Он как бы классный, когда он там работает, что нам показывает, что вот он ослеп, да, или как он открывает глаза. Но потом нас очень часто как будто вводят в заблуждение. Нам показывают, что среди вот этого белого есть какие-то силуэты людей, там, они видят свои руки, да, там, или какие-то предметы. И вот это как бы какая-то чушь получается. Они ничего не видят, они не могут это увидеть. Поэтому этот прием странный. Там есть еще очень дебилящая музыка, особенно ближе к концу, мне кажется, когда они идут, выходят в город. Ну, как будто там такой карнавал у них наступил. И очень все это весело, как-то странно по настроению происходит. И моя как бы главная претензия, что в книге мне прям было страшно, ужасно и противно. От говна, в котором они живут, от грязи, в которой они находятся, от каких-то сексуальных утех, которыми они занимаются, уже больше нечем как бы заниматься. А здесь этого ничего нет. И вот здесь как бы опять вспоминаю вашего любимого Германа, как бы очень бы хотелось, чтобы он немножко пришел как бы и подснял пару сцен. От фильма не остается вот этого, у меня не осталось вот этого чувства ужаса, чувства как бы некомфорта. Здесь, ну так, что-то там по стеночкам лежит, какие-то целлофановые обертки и какая-то одна какашка лежит, в которой подскользнулся вот этот вор, когда шел как бы на улице. В остальном там есть вода, они как бы даже принимают какой-то душ, да, там они как бы там кто-то не очень красиво выглядит, и некоторые люди ходят как бы раздето. Это немножко как бы неловко смотреть, но в общем здесь нет вот этого как бы градуса, который, мне кажется, надо было выкрутить, ну, не знаю, в 5 раз по сравнению с тем, как это показано. Поэтому фильм такой, ну, типа, мэ, ну, окей, мы вот посмотрели что-то. Ты упоминал в самом начале еще во время разогрева про мальчика, и вот, на мой взгляд, это самый грустный момент, когда с них собирают со всех драгоценностей и деньги, а мальчик говорит, а мне больше нечего, да, мне нечего дать. И девушка говорит, я отдам за нас двоих, чтобы у нас была еда вдвоем. Вот тут я, ну, не плакал, конечно, думал, господи, бедный ребенок, мало того, что без мамки сидит и без косоглазия.
Ты же до этого прочитал про это уже все, ты же должен был быть готов.
Ну, здесь как-то он такой, как бы, ты еще видишь вот его, как бы, воплощение, думаю, господи, как же грустно и как жалко. На мой взгляд, здесь круче сделана сцена в супермаркете, потому что в книге она просто такая все это нашла и ушла. Да, там у нее почувствовали где-то запах колбасы, но ее, на нее не нападали, на нее не попытались отобрать. Вот это здесь сцена, мне как бы она понравилась. И реально как бы страшно не сколько за нее, а сколько за всю ситуацию, что люди как бы готовы пойти на все. А потом так еще странно, ее муж, да, Марк Руффало спасает, они выходят на улицу, он говорит, пойду заберу одежду, которую я там бросил.
Это вообще что?
Как ты хочешь?
Пока не забыл, да. И главное, приносит ее.
Да, вот, это супер странно.
Он говорит, я пойду заберу одежду, она такая, ладно, хорошо. Начинается и дождь, уходит. Она уходит, да, и я такой, очевидно, что человек, который после слов «пойду заберу одежду» тут же падает, ну, типа, у него прям успешный успех должен быть, да, он точно заберет одежду, может быть, еще посмотрит какие-нибудь последние новости, прочитает, что в газетах пишут и вернется, так она еще и уходит.
Абсолютно. Или, например, они выходят из больницы, вот они идут гуськом, и за ними идет еще один парень, вы заметили?
Да, он просто ушел.
Он поворачивает не туда, остальным плевать, сколько вас вышло, куда вы, сука, все идете. Джулиана, ну соберись ты, я понимаю, что тут как бы... Ты уже поняла, что Оскара тебе не видать за эту роль, но надо что-то делать, надо спасать этот фильм, не спасла. И еще одна очень, мне кажется, сильная сцена, но опять она сильная не потому, что ее нет в книге, а потому что она скорее здесь обретает еще зрительное, да, выражение. Это то, как они обмывают вот эту убитую женщину во время вот этой ночи отдавания женщин. Вот. И как бы и смешная, и не очень смешная ситуация, когда вот идет вот как раз, по-моему, тот самый парень, который отстал от них, он темнокожий, да, и ему белый чувак говорит: «По-моему, главарь той банды черный». Я по голосу сразу узнал. Я их сразу узнаю по голосу. А ты идешь и как бы говоришь с темнокожим, ты с ним общаешься вот уже несколько дней в больнице, он твой друган. И, конечно, вот эта вот вся чушь, что вот это не только красота в глазах смотрящего, но и все как бы стереотипы в глазах смотрящего. И, конечно, здесь вот еще немножко тему расизма. Поэтому, конечно, режиссера ставим как бы неуд. И как будто здесь вот наша претензия часто, что типа не по книге, а здесь пошел слишком по книге. Вот лучше бы он что-то типа, как бы немножко выбрал бы какую-то сторону и ее хорошо проработал.
Если можно предполагать, что автор книги какую-то закладывал притчу, здесь ни хера никто ничего не заложил, и ничего ни у кого из них не получилось. Унылое, унылое говно.
Ну,
можно еще тогда добавлю и перейдем к рекомендациям?
Да. И переходи, твоя очередь. Делай, что хочешь.
Из того, что мне еще как понравилось, но так ощущение, что это все же ему писатель подсказал, да, там на Кинопоиске мы все прочитали, что вот он требовал, чтобы не было страны, да, понятно, в какой стране ты как бы снимаешь, ну, как будто бы они там говорят слово «доллар», там можно как будто догадаться, что это страна, можно было как будто избежать. Но что круто, что мы не знаем национальности, конечно, героев в книге, но мы можем там их себе представить. А здесь, конечно, очень классно, что здесь есть любая национальность. И то, что, например, первый слепец является азиатом, да, вместе со своей женой. И вот, кстати, это единственный диалог, который дописан, вот диалог их, как они познакомились у Вечного Огня. Тоже достаточно странный, но вот эта идея интернациональности, она как бы, опять же, откликается у меня в том плане, что как бы это правда может произойти и уже происходит в любой точке Земли. Все мы немножечко как бы слепые или не хотим видеть дальше своего носа. Поэтому здесь ставим небольшой плюсик карандашом.
За уши, притягиваешь за уши, прямо вытягиваешь. Давайте я вам вот это хотя бы поставлю в плюс.
Просто Мирель же снял «Город Бога», и это же все говорят очень крутое кино. Настолько все говорят, что крутое, что я хотел его сделать выбором следующим, чтобы реабилитировать его, но книжки, по-моему, на русском нет, поэтому... Но просто очень странно, это, знаете, именно ощущение от всего продакшена. Мы что-то смотрели, про что я говорил, что вот если бы это снимали в Голливуде, это выглядело бы по-другому. А это-то снимали не в Штатах, это снимали в Канаде. И это такой какой-то, простите меня, пожалуйста, канадский фильм получился. Он такой вот... Вот. У нас как бы, да, у нас постапокалипсис, но в целом, ну вы сильно прям уж не пугайтесь... Мы вот прям выкручивать-то не будем. И вот это еще тоже... У меня какое-то было сравнение... А, вот, с высоткой. Это на высотку похоже. Вот тоже. Вроде бы, ну, не по стилистике.
Бессмысленное, да.
А именно... Да, именно потому что... Не. Вот такое вот. Вот. И даже вот эта сцена, когда тетки идут за еду отдаваться, и вот все, что этому предшествовало, я думаю, ну, блин, ну это же сильный кусок. Ну вот, по сути, это же, в принципе, ужасно. Ну, прям ужасно. И все равно это все пролетает как-то вот... Очень грустно, очень странно, но что поделать. Рекомендую, Артур.
Я однозначно рекомендую книгу «Не слушайте Андрея». Книга классная, читать ее надо. Тоже буду продолжать знакомиться еще с другими книгами Сарамага. Вот, а фильм, ну, смотреть, честно говоря, не надо. Как будто он плох.
Сарамаг — это как будто персонаж какой-то игры. Ты кем будешь? Лучником, воином или Сарамагом? Я не рекомендую фильм точно. С книжкой решите, потому что сейчас Андрюха скажет «Не слушайте Артура», и тогда вы в тупике. Ну, как бы, кому вы больше, к умным или к красивым? Вот. Поэтому дальше уже сами найдете, увидите свое решение этого вопросика.
Книгу читать бессмысленно, слушайте кого хотите, книга ни о чем, но искать в ней притчу и вестись на Нобелевскую премию, которая отчасти к этой книжке имела отношение, потому что она была в списке его заслуг и так далее. Он не конкретно за нее, слава богу, получил, а вообще за творчество. Фильм смотреть не надо совсем. Унылый уныль, и есть огромное количество всего остального, что можно посмотреть. И без этого. Так, а вы в следующий раз отдохнуть хотите или как?
мы тебе не верим ни в одном из твоих предложений, поэтому делай, что хочешь. Рандомайзером давай.
Рандомайзером. У меня 4. Вот скажите, 0, 1, 6 или 8?
Да ты что, не знаешь это?
Ну, мы сейчас... Но это хороший будет. Давайте. 0, 1, 6 или 8?
6.
Пусть будет 6.
6. Убираем.
Мы впервые совпали вот в этом голосовании, но...
Так, 0,1,8. Ну ладно.
Говорит, у меня 4 на выбор и называет нам 5 цифр. Ты что, там ослеп, что ли?
Да.
0,1,6,8, кажется, 4 выходит.
0,1,6,8, 4, а ты его наглох просто.
Нет, ты говорил 0,1,4,6,8.
Нет. Хорошо, 0,1,8, давайте. Ну, напрягитесь, еще один раз, больше я вас не трогаю. Давайте.
0.
Давайте.
8.
0. Сука, мы 0, так не закончим 0, никогда.
Ну, остается 0, 1, все.
Убрали. Да, 0 убрали. 8 я подумаю, убирать или нет. Ну, давайте. Ладно, 1 остается. Смотрим кино, которое третье и наиболее прославленная экранизация одноименного романа Дэшела Хэммета. Фильм, в котором снимались, знаете кто?
Актеры.
Элиша Кук-младший, Джером Кауэн, Ли Патрик, Уорд Бонд, Бартон Маклейн, Сидни Гринстик, ну и какой-то там Хэмфри Богарт. Снял этот фильм режиссер Джон Хьюстон, и называется, а снял он это в 1941 году, и называется это «Мальтийский сокол».
Хьюстон, у нас проблема, просто хотел сказать.
Вот. «Мальтийский сокол», 41-й год, в следующий раз. А-а-а, порадуйтесь хоть. Хэмфри Богарт, вы когда посмотрите еще? Нудники. Никогда.
У-ху, Хэмфри Богарт!
Вот. Кто хочет нас слушать больше, кто хочет нас и имеет возможность поддержать нас, тем прямая дорога на Boosty, Patreon и в Apple. У нас есть 3 тарифа. Дополнительных и платных. Первый тариф — это «Я, мы не договорили», где вы получаете 5-10 минут дополнительного обсуждения того, что мы прочитали и посмотрели и купили в качестве ботиночек за истекшую неделю. Второй тариф — тариф имени Харрисона Форда, где вы получаете доступ к спин-оффу подкаста «Экранизировано», где мы обсуждаем совершенно разные кино, не являющиеся экранизацией, как правило. Вот, делаем это весело, с матом, с юмором. Иногда, когда сильно повезет. И третий тариф, тариф «Крестный отец» подкаста «Экранизированный», где вы получаете возможность участвовать в качестве слушателя в записи нашего эфира, получать контент на неделю раньше всех остальных в несмонтированном виде и со всеми ляпами, милыми подробностями и странными шуточками.
А я напоминаю, что нас можно слушать на любой удобной подкаст-платформе, там, где вы нас слушаете. Ставьте оценки и пишите свои комментарии. Рассказывайте о нас в своих социальных сетях, а также приходите в нашу группу в Телеграме и в Инстаграме, где мы обсуждаем много всего интересного. На этом все.
Если вам когда-нибудь придется людей отправлять в карантин, вы, ну, все же, когда забираете у них мобильные телефоны, попробуйте забрать и пистолет. Всем пока.
Пока-пока. Да, кстати, откуда у него пистолет-то взялся?
Ну, там уже плевать они хотели на то, как всех привозили. С кучей довозили в коммунарку, и все.
Ну и ладно.